Женщина-загадка. Волны Средиземного моря ритмично набегали на песчаный пляж. Легкий ветер едва надувал паруса белых яхт и рыбачьих судов. Над головой, в синей воздушной глубине, ласково ворчали серые гидропланы, совершавшие короткие увеселительные рейсы между Ниццей и Ментоной. Молодой человек в белом теннисном костюме сидел в плетеном кресле и читал газету. Возле кресла лежали в чехле теннисная ракетка и несколько свежих английских научных журналов. Рядом с ним, под огромным белым зонтом, у мольберта возился его друг, художник Арман Ларе. Артур Доуэль, сын покойного профессора Доуэля, и Арман Ларе были неразлучными друзьями, и эта дружба лучше всего доказывала правдивость пословицы о том, что крайности сходятся. Артур Доуэль был несколько молчалив и холоден. Он любил порядок, умел усидчиво и систематически заниматься. Ему оставался всего один год до окончания университета, и его уже оставляли в университете при кафедре биологии. Ларе, как истый француз-южанин, был чрезвычайно увлекающейся натурой, сумбурной, взбалмошной. Он забрасывал кисти и краски на целые недели, чтобы потом вновь приняться за работу запоем, и тогда никакие силы не могли оторвать его от мольберта. Только в одном друзья были похожи друг на друга. Оба они были талантливы и умели добиваться раз поставленной цели, хотя и шли к этой цели разными путями. Один — порывами, скачками, другой — размеренным шагом. Биологические работы Артура Доуэля привлекали внимание крупнейших специалистов, и ему сулили блестящую научную карьеру. А картины Ларе вызывали много толков на выставках, и некоторые из них уже были приобретены известнейшими музеями разных стран. Артур Доуэль бросил на песок газету, прислонился головой к спинке кресла, прикрыл глаза и сказал: «Тело Анжелики Гай так и не найдено». Ларе безутешно тряхнул головой и тяжко вздохнул. «Ты до сих пор не можешь забыть о ней?» — спросил Доуэль. Ларе повернулся с такой быстротой к Артуру, что тот невольно улыбнулся. Перед ним был уже не пылкий художник, а рыцарь, вооруженный щитом, палитрой, с копьем-муштабелем в левой руке и мечом-кистью в правой. Оскорбленный рыцарь, готовый уничтожить того, кто нанес ему смертельное оскорбление.
«Забыть Анжелику!»
— закричал Ларе, потрясая своим оружием.
«Забыть ту, которая...»
Внезапно подкравшаяся волна, шипя, окатила его ноги почти до колен, и он меланхолически закончил.
«Разве можно забыть Анжелику? Мир стал скучнее с тех пор, как замолкли ее песни».
Впервые Ларе узнал о гибели, вернее, о бесследном исчезновении Анжелики Гай в Лондоне, куда он приехал, чтобы писать симфонию лондонского тумана. Ларе был не только поклонником таланта певицы, но и ее другом, ее рыцарем. Недаром он родился в Южном Провансе среди развалин средневековых замков. Узнав о случившемся с Гай несчастье, он был так потрясен, что единственный раз в жизни прервал свой живописный запой в самом разгаре творчества. Артур, приехавший в Лондон из Кембриджа, желая отвлечь своего друга от мрачных мыслей, придумал это путешествие на побережье Средиземного моря. Но и здесь Ларе не находил себе места. Вернувшись с пляжа в отель, он переоделся и, сев на поезд, отправился в самое людное место — игорный дом Монте-Карло. Ему хотелось забыться. Несмотря на сравнительно ранний час, возле приземистого здания уже толпилась публика. Ларе вошел в первый зал. Публики было мало.
«Делайте вашу игру», — приглашал крупье, вооруженный лопаточкой для загребания денег.
Ларе, не останавливаясь, прошел в следующий зал, стены которого были расписаны картинами, изображающими полуобнаженных женщин, занимающихся охотой, скачками, фехтованием, словом, всем тем, что возбуждает азарт. От картин веяло напряжением страстной борьбы, азарта, алчности. Но еще больше и резче эти чувства были написаны на лицах живых людей, собравшихся вокруг игорного стола. Вот толстый коммерсант с бледным лицом протягивает деньги трясущимися, пухлыми, веснушчатыми руками, покрытыми рыжеватым пушком. Он дышит тяжело, как астматик. Глаза его напряженно следят за вертящимся шариком. Лоре безошибочно определяет, что толстяк уже крупно проигрался и теперь ставит последние деньги в надежде отыграться. А если нет, этот рыхлый человек, быть может, отправится в аллею самоубийц, и там произойдет последний расчет жизнью. За толстяком стоит плохо одетый бритый старик с всклокоченными седыми волосами и маниакальными глазами. В руках его записная книжка и карандаш. Он записывает выигрыши, выходящие номера, делает какие-то подсчеты. Он давно уже проиграл все свое состояние и сделался рабом рулетки. Администрация игорного дома выдает ему небольшое ежемесячное пособие на жизнь и игру, своеобразная реклама. Теперь он строит свою теорию вероятностей, изучает капризный характер фортуны. Когда он ошибается в своих предположениях, то сердито бьет карандашом по записной книжке, подскакивает на одной ноге, что-то бормочет и вновь углубляется в подсчеты. Если же его предположения оправдываются, лицо его сияет, и он поворачивает голову к соседям, как бы желая сказать: «Вот видите, наконец-то мне удалось открыть законы случая». Два лакея вводят под руки и усаживают в кресло у стола старуху в черном шелковом платье с бриллиантовым ожерельем на морщинистой шее. Лицо ее набелено так, что уже не может побледнеть. При виде таинственного шарика, распределяющего горе и радость, ее ввалившиеся глаза загораются огнем алчности, и тонкие пальцы, унизанные кольцами, начинают дрожать. Молодая, красивая, стройная женщина, одетая в изящный темно-зеленый костюм, проходя мимо стола, бросает небрежным жестом тысячефранковый билет, проигрывает, беспечно усмехается и проходит в следующую комнату. Лоре поставил на красное 100 франков и выиграл. «Я сегодня должен выиграть», — подумал он, ставя 1000, и проиграл. Но его не покидала уверенность, что в конце концов он выиграет. Его уже охватил азарт. К столу рулетки подошли трое. Мужчина, высокий и статный, с очень бледным лицом, и две женщины, одна рыжеволосая, а другая в сером костюме. Мельком взглянув на нее, Лоре почувствовал какую-то тревогу. Еще не понимая, что его волнует, художник начал следить за женщиной в сером, и был поражен одним жестом правой руки, который сделала она. Что-то знакомое. О, такой жест сделала Анжелика Гай! Эта мысль так поразила его, что он уже не мог играть. А когда трое неизвестных, смеясь, отошли наконец от стола, Лоре, забыв взять со стола выигранные деньги, пошел следом за ними. В 4 часа утра кто-то сильно постучал в дверь Артура Доуэля. Сердито накинув на себя халат, Доуэль открыл. В комнату шатающейся походкой вошел Лоре и, устало опустившись в кресло, сказал: «Я, кажется, схожу с ума».
«В чем дело, старина?» — воскликнул Доуэль.
«Дело в том, что я не знаю, как вам и сказать. Я играл со вчерашнего дня до 2 часов ночи. Выигрыш сменялся проигрышем. И вдруг я увидел женщину, и один жест ее поразил меня до того, что я бросил игру и последовал за ней в ресторан. Я сел за столик и спросил чашку крепкого черного кофе. Кофе мне всегда помогает, когда нервы слишком расшалятся. Незнакомка сидела за соседним столиком. С нею были молодой человек, прилично одетый, но не внушающий особого доверия, и довольно вульгарная рыжеволосая женщина. Мои соседи пили вино и весело болтали. Незнакомка в сером начала напевать шансонетку. У нее оказался пескливый голосок довольно неприятного тембра. Но неожиданно она взяла несколько низких грудных нот. Лоре сжал свою голову.
«Доуэль! Это был голос Анжелики Гай. Я из 1000 голосов узнал бы его».
Несчастный. До чего он дошел? Подумал Доуэль и, ласково положив руку на плечо Лоре, сказал: «Вам померещилось, Лоре. Возьмите себя в руки. Случайное сходство».
«Нет, нет, уверяю вас!» — горячо возразил Лоре. «Я начал внимательно присматриваться к певице.
Она довольно красива, четкие профили, милые лукавые глаза, но ее фигура и ее тело... Доуэль, пусть черти растерзают меня зубами, если фигура певицы не похожа, как две капли воды, на фигуру Анжелики Гай. Вот что, Лоре, выпейте брому, примите холодный душ и ложитесь спать. Завтра, вернее, сегодня, когда вы проснетесь... Лоре укоризненно посмотрел на Доуэля. «Вы думаете, что я с ума сошел? Не торопитесь делать окончательное заключение. Выслушайте меня до конца. Это еще не все. Когда певичка спела свою песенку, она сделала кистью руки вот такой жест. Это любимый жест Анжелики, жест совершенно индивидуальный, неповторимый. Но что же вы хотите сказать? Не думаете же вы, что неизвестная певица обладает телом Анжелики?» Лоре потер лоб. «Не знаю. От этого действительно с ума сойти можно. Но слушайте дальше. На шее певица носит замысловатое колье, вернее, даже не колье, а целый приставной воротничок, украшенный мелким жемчугом, шириной, по крайней мере, в 4 сантиметра. А на ее груди довольно широкий вырез. Вырез открывает на плече родинку. Родинку Анжелики Гай. Колье выглядит как бинт. Выше колье — неизвестная мне голова женщины. Ниже — знакомая, изученная мною до мельчайших деталей, линий и форм — тело Анжелики Гай. Не забывайте, ведь я художник, Доуэль. Я умею запоминать неповторимые линии и индивидуальные особенности человеческого тела. Я делал столько набросков и эскизов с Анжелики, столько написал ее портретов, что не могу ошибиться». «Нет, это невозможно!» — воскликнул Доуэль. «Ведь Анжелика погибла? В том-то и дело, что это никому не известно. Она сама или ее труп бесследно исчез. И вот теперь...»
«Вы встречаете оживший труп Анжелики?»
«О!» — Лоре простонал. «Я думал именно об этом».
Доуэль поднялся и заходил по комнате. Очевидно, сегодня уже не удастся лечь спать.
«Будем рассуждать хладнокровно», — сказал он. «Вы говорите, что ваша неизвестная певичка имеет как бы два голоса. Один свой, более чем посредственный, и другой — Анжелики Гай».
«Низкий регистр, ее неповторимая контральта», — ответил Лоре, утвердительно кивнув головой.
«Но ведь это же физиологически невозможно. Не предполагаете же вы, что человек высокие ноты извлекает из своего горла верхними концами связок, а нижние — нижними? Высота звука зависит от большего или меньшего напряжения голосовых связок на всем протяжении. Ведь это как струна. При большем натяжении вибрирующая струна дает больше колебаний и более высокий звук, и обратно. Притом, если бы проделать такую операцию, то голосовые связки были бы укорочены. Значит, голос стал бы очень высоким. Да едва ли человек мог бы и петь после такой операции. Рубцы должны были бы мешать правильной вибрации связок, и голос в лучшем случае был бы очень хриплым. Нет, это решительно невозможно. Наконец, чтобы оживить тело Анжелики, надо бы иметь голову, чью-то голову без тела. Доуэль неожиданно замолк, так как вспомнил о том, что в известной степени подкрепляло предположение Лоре. Артур сам присутствовал при некоторых опытах своего отца. Профессор Доуэль вливал в сосуды погибшей собаки, нагретую до 37 градусов Цельсия, питательную жидкость с адреналином, веществом, раздражающим и заставляющим их сокращаться. Когда эта жидкость под некоторым давлением попадала в сердце, она восстанавливала его деятельность, и сердце начинало прогонять кровь по сосудам. Мало-помалу восстанавливалось кровообращение, и животное оживало. «Самой важной причиной гибели организма, — сказал тогда отец Артура, — является прекращение снабжения органов кровью и содержащимся в ней кислородом».
«Значит, так можно оживить и человека?» — спросил Артур.
«Да», — весело ответил его отец. «Я берусь совершить воскрешение и когда-нибудь произведу это чудо. К этому я и веду свои опыты».
«Оживление трупа, следовательно, возможно». Но возможно ли оживить труп, в котором тело принадлежало одному человеку, а голова — другому?
Возможна ли такая операция?
В этом Артур сомневался. Правда, он видел, как отец его делал необычайно смелые и удачные операции пересадки тканей и костей. Но все это было не так сложно, и это делал его отец. Если бы мой отец был жив, я, пожалуй, поверил бы, что догадка Лорре о чужой голове на теле Анжелики Гай правдоподобна. Только отец мог осмелиться совершить такую сложную и необычайную операцию. «Может быть, эти опыты продолжали его ассистенты?» — подумал Доуэль. «Но одно дело — оживить голову или даже целый труп, а другое — пришить голову одного человека к трупу другого».
«Что же вы хотите делать дальше?» — спросил Доуэль.
«Я хочу разыскать эту женщину в сером, познакомиться с ней и раскрыть тайну. Вы поможете мне в этом?»
«Разумеется», — ответил Доуэль.
Лорре крепко пожал ему руку, и они начали обсуждать план действий.